Хорошо, давайте тогда начнем наше собрание с молитвы Господней. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ну, еще раз приветствую всех, кто присутствует онлайн на этом нашем собрании. Я рассчитывал сегодня закончить тему о протяженности помыслов человека в мир духовный, но в результате тема разрослась, я решил, что для длинной темы слишком много информации, поэтому я решил сократить ее до более короткой, а даст Бог закончим в третий раз, уже на третьем занятии, если она не разрастется. Хорошо, итак, мы продолжаем нашу тему сегодня, которую мы начали в прошлое занятие. Согласно латинскому слову, первый и главнейший помысел, открывающий человеку небо, это помысел о Боге. Причина этого в том, что Бог есть все сущее небо. Так что, говорим ли мы о небе или же о Боге, это одно и то же. Все те божественности, взятые совместно, которые образуют ангелов, из которых состоит небо. Ангелами это Бог. Вот почему помысел о Боге – первый и самый главнейший из всех тех помыслов, которыми открываем мы человеку небеса. Ибо он и помысел есть главою и совокупностью всех истинных сущностей и любови небесных и духовных. Для человека гения небесного, у которого его собственное доброе волительное порождает помыслы его совершенного по качеству природно-небесного рассудочного сущего, помысел о Творце всего сущего является основой всех иных помыслов, постижений и умозаключений и бесчисленных частностей его мышления, вплоть до самых внешних, самых чувственных его помыслов, порождающих то природно-небесное чувственное в его сознании в виде общей совокупности образностей чувственно-телесных, из которых, собственно, и состоит как бы внешняя природная реальность его существования, которая и является для него основанием, содержащим и опорою всей пирамиды его мышления. Каковую пирамиду всех состояний его сознания в его самой последней или же природной степени увенчивает его рассудочное сущее, формируемое сверху вниз из тех потенциальных небесных состояний его сознания, которые относятся к нисходящей последовательности его образования Господом. То есть еще раз напомню, что для человека небесного качество сознания, рассудочное формируется первым, а уже из него формируется все остальное, вплоть до самых внешних чувственностей. А вот для человека гения духовного рассудочное формируется самым последним, путем аналитического мышления сверху вниз. Сначала образуется познание природное, потом о их осмыслении аналитическое, и только потом формируется аналитическое, ну, рассудочное. И вот в этом-то и заключается принципиальная разница между двумя сознаниями. Для человека этого типа, то есть небесного, когда сознание его формируемо в ангела природно-небесного или же сущего небесной церкви, ибо тот человек, внутри которого церковь образует собой такие же небеса, как и ангел, так как человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом, вот почему всякий приемлющий доброе сущее от Господа и есть человек-ангел. Так вот, для человека этого типа сознания его природно-небесное чувственное является тем же, чем для человека гения духовного и составляющего члена какой-либо разновидности церкви духовной, является писанное слово. То есть для человека небесного вся его жизнь есть слово, воплощенное в телеса, можно сказать такой евангельской фразой. А для человека гения духовного слово существует как некий письменный информационный текст. Но для него это слово не собственно священное писание в смысле буквы, а именно как слово в его смысле буквальном, подлинном, или же просветленном и ожитворенном наитием из той новой воли, которая у него, ну, для человека духовного, я извиняюсь, для человека духовного гения, дальше идет объяснение, для него слово это не собственно священное писание, то или же текст в его смысле буквы, а именно как слово в его смысле буквальном подлинном, или же просветленном и оживотворенном наитием из той новой воли, которая в разумении у него формируема из благолюбия. Мы с вами говорили, вот чем отличается смысл буквы Писания и подлинный буквальный смысл, просветленный из смысла духовного. Единым, просветленный из благолюбия единым Господом. И принадлежит там в его сознании исключительно Господу единому. Лишь каковой смысл в сознании человека гения духовного и может являться тем смыслом слова природным, который там служит основанием, содержащим и опорою всему подлинно истинному сущему в его сознании, и в котором божественное истинное сущее или же слово пребывает во всем могуществе своем. Вот тут я недаром подчеркиваю вот это вот взятие, взятое из книги «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании» понятие «основанием, содержащим и опорой». То есть смысл буквальный, в котором содержится вся сила для человека гения духовного, он основание, содержащее и опора всех более высоких духовных состояний его сознания, или же смысла слова духовного. А для человека гения небесного вся его телесная жизнь – это основание, содержащее опора небесного смысла, каковым смыслом буквы является его жизнь природно-небесная. Вот в этом между ними самая существенная разница. Именно поэтому-то у членов церкви древнейшей и не было нужды в писанном слове, что их чувственное сущее, происходя от их рассудочного сущего, образовываемое в них от небесности, содержащихся в более внутренней, раздельной степени сознания, и было просветляемо этими самыми небесностями уже в процессе своего образования сверху вниз, то есть нисходящей последовательности. И поэтому самое внешнее сущее их сознание, или же их собственное природное сущее, и было природно-небесного свойства в его самой последней раздельной степени. Или же подлинно живым, а отнюдь не лишь оживотворяемым словом божественного происхождения в органических телесных формах их человеческого сущего. Чем они отличаются от человека гения духовного, у которого слово не живое, а от него самого, или в нем самом, а лишь оживотворяемо в нем Господом. И именно по этой-то причине поучение из их уст, записываемое условным эбером, как говорит нам об этом латинское слово, и образовали то слово писанное, которое в дальнейшем уже могло служить тем внешним основанием, из которого затем уже формировалось в последовательности восходящее творение их человечности те самые священные познания памяти природных, у сущих членов церквей духовных, из которых у тех аналитическим осмыслением последовательности восходящей и могло быть впоследствии образовываемо то рассудочное сущее, которое после Господнего воплощения могло бы послужить восприемником просветления из духовной степени Господней Божественной любви или же из благолюбия. Каковым просветлением это рассудочное сущее и могло быть затем оживотворяемо, вплоть до формирования там органических восприемников для совершенно нового волительного сущего, принадлежащего там не им, а единому природно-субстанциональному человеческому сущему Господу. Латинское слово говорит, что первое или же древнейшее слово возникло из тех священных мифов, которые были записаны из уст членов древнейшей церкви или же людей небесного гения перед его падением вот условным Эбром, и которые и составили писанное священное писание древней духовной церкви. Но это мы уже будем разбирать более подробно в третьей части этого занятия, даст Бог, в следующий раз. И вот оно-то, потом от него произошло слово Моисеево, потому что Моисей оттуда заимствовал. И потом через пророков создалось слово пророческое, наитием ангелов небесных, которые опирались на вот это как на свое основание, базиса содержащее, на те древние мифы, которые были записаны из уст людей древнейшей церкви. И они, общаясь с пророками, буквально надиктовывали им то, что потом стало словом пророческим. Вот псалмы Давида, потом все пророки. И все это относилось к сознанию человека, гения духовного, и составляло его писанное священное писание. И вот именно из-за этой самой разницы в формировании того рассудочного сущего, в котором и бывают порождаемы все помыслы о Боге, между людьми гения небесного и гения духовного, и существует та принципиальная разница, которая присуща помыслам о Боге, происходящим в их осмыслении природно-небесном, из источника чисто небесного у первых и помыслом у Бога у вторых, который у этих вторых происходит из света духовного, просачивающегося в их разумение как бы со стороны от ассоциированных с ними добрых духов и ангелов. Ибо, согласно латинскому слову, бывает помысел от света духовного, и бывает помысел от любви. И посредством единого помысла от такового света духовного бывает лишь ведание о том, что Бог существует, которое выглядит определенного образа признанием факта Его существования, но по сути таковым не является. Вот недаром латинское слово говорит, что человек гения духовного сам по себе не может не только любить Бога, но он не может в него даже веровать. Хотя вроде бы он признает его из текстов Священного Писания, но поскольку это признание чисто устами, а не сердцем, то оно и не является подлинным признанием божественного существования. Посредством помысла от света духовного человек обретает присутствие сознанием своим на небе, но отнюдь не соединение с небом. Ибо один только свет помысла не соединяет, но является причиной присутствия человека перед Господом и ангелами. Ибо этот свет подобен тогда свету зимнему, при котором человек видит так же ясно, как и при свете летнем. Однако этот свет не соединяется ни с землей, ни с каким-либо деревом, кустарником, цветком или травой. В каждом человеке посредством духовного небесного света впечатляема способность мыслить о Боге, а также и разуметь все то, что относится к Богу. Но один лишь помысел сам по себе, исходящий от этого света, который является помыслом разумением, есть лишь причина его присутствия сознанием перед Господом и перед ангелами, как уже было сказано выше. Когда человек обретается лишь в помыслах абстрактного разумения о Боге и о том, что относится к Богу, то он тогда видится ангелом в мире духовном как бы издалека, или же как бы скульптурная форма, изготовленная из слоновой кости или же мрамора, которая способна ходить и издавать членораздельные звуки, но у которой в лице и словах еще нет никакой жизни. Он также представляется ангелом сравнительно, как дерево в зимнее время, чьи ветви голые и без листьев, которое, тем не менее, вполне может в дальнейшем и покрыться листьями и затем и плодами, если только тепло в нем таки соединится в конце концов со светом, как это бывает во время весны. Но точно так же, как помысел о Боге, да прежде всего прочего, открывает человека небеса, так точно так же помысел против Бога, да прежде всего прочего, и закрывает для него небеса. То есть пока человек пребывает в чисто животных состояниях своего существования и не мыслит ни за, ни против Бога, он и не человек. И он невидим ангелами, как человек. Вот вспомните в книге, в самом начале книги «Бытия», земля была безвидна и пуста. Тогда ангел видит просто хаос. Человек еще не появился. Но вот когда появляются помысли о Боге, то в зависимости от качества, они или открывают для него небеса, или могут закрыть их для него навсегда. И тогда уже никогда не будет надежды на него взойти. Особенно если это помысел злобный, враждебный. Знаете, вот как богоборца. Вот как Владимир Ленин писал, что каждый сознательный рабочий должен ненавидеть Боженьку как своего личного врага. То есть он насевал помыслы против Бога, которые ему самому навсегда закрыли небеса. И он пробовал это внедрить, впечатлить, чтобы для всего населения страны, которую они захватили, а потом, если удастся захватить и весь мир, навсегда закрыть путь в небеса. И вот в этом был ужас этой системы. Не в экономических провалах, ни в чем, а прежде всего именно в том, что это была богоборческая система, которая стремилась для людей закрыть небеса. У человека гения небесного, если он внутренне обретается в восприятии природно-небесного доброго сущего от Господа, духовный свет его помыслов происходит поэтому от небесно-природного тепла, исходящего как лучи света небесного, из этого самого небесного доброго сущего от Господа в его сознании. И отсюда уже рождаются и все низлежащие слои его сознания природного, вплоть до научности его памяти природной. А вот у человека падшего или же человека гения духовного от наития в его собственное волительное божественного доброго природного сущего рождается в его падшем волительном исключительно природное побуждение ко всему злому, из которых тогда исходит извращенный свет исключительно ложного сущего, как внешняя форма этого самого извращенного содержимого. Именно поэтому у падшего человека, ну не нефилимов, а так сказать тех окружения древнейшей церкви, сознание было разделено, чтобы черная перцепция его волительного не влияла на его разумение и не обращала бы его в демона ада, еще находясь в человеческой форме. И поэтому бы его разумение было выделено как бы в отдельную область, и туда совершалось наитие через ассоциированных с ним добрых духов и ангелов, и поэтому его воля управляла этим разумением вообще для своих злых целей, но не формировала его. То есть злая воля может и самое правильное разумение наполнить и направить к злым целям. Но по крайней мере, она не формирует внешнюю ложную форму своих побуждений и не превращает человека в демона не только относительно воли, но и относительно его разумения и его рассудочной остаточности. И через это у человека гения духовного остается возможность спасения. Поэтому у непадшего человека гения небесного откровение божественного истинного сущего происходит внутренней перцепцией и рождает у каждого из них свой собственный буквальный смысл этого самого божественного сущего или же его собственное индивидуальное слово в его смысле небесно-природном буквальном. И поэтому у каждого из них существует свое собственное уникальное представление о божественном Творце Вселенной. И мы даже себе представить не можем, насколько вот их разумение, сознание, рассудочно отличается от нашего, насколько они с нами различны. А вот у человека гения духовного, у которого разумение отделено от волительного, всякая перцепция в разумении полностью заблокирована. Иначе это была бы сатанинская перцепция. И поэтому у него разумение образуемо из чувственных постижений самого внешнего свойства или же пяти органов чувств, управляемым побуждением к самым внешним действиям в их практической пользе. То есть, вот многие, когда начинаются с Фуденборга, мечтают, вот бы мне иметь эту перцепцию, как у древнейших, вот бы мне стать, как у древнейших, вот бы мне постигать изнутри. И об этом же мечтают и кое-какие ангелы, уже ставшие вроде бы ангелами духовными. То есть иметь перцепцию из своего волительного, как у людей и ангелов небесного гения. И чем для них это кончается, мы помним, как нам говорит латинское слово. То есть, когда у них начинает переть перцепция их собственного, это дьявольская перцепция. И она даже ангела церкви духовной в состоянии обратить в дьявола и обрушить в преисподнюю. Что уж тут говорить о человеке. Так что надо избегать вот этого соблазна, даже желать, знаете, желать запретного, желать себе этой перцепции, четко понимая, какого рода перцепцию мы можем через это получить. Копать в себе, раскапывать, снимать внешние чувственные слои, которые закрывают от нас это внутреннее наитие. Потому что там такое попрет, что уже никогда и ничто нас от этого спасти не сможет. Так вот, как об этом говорит латинское слово, относительно познаний памяти природных, то есть что человек формирует сначала познание памяти природных гения духовного, а потом по ним поднимается, как по лестнице, дальше к рассудочному, пусть мертвому рассудочному. Относительно познания памяти природных дело обстоит следующим образом. В детстве оные приобретаемы исключительно с целью познавания окружающего, как бы сугубо внешнего по отношению к сознанию чувственного мира. Познания памяти, приобретенные в детстве, исключительно многочисленны, и они располагаемы в восприятии у человека Господом в определенном порядке, дабы служить определенного рода пользе в действиях. Сначала дать способность к мышлению вообще, затем, дабы они могли служить полезным действиям посредством этого мышления, и в конце концов, дабы они могли произвести тот эффект, что вся жизнь могла бы складываться из действий, приносящих пользу, и таким образом становиться жизнью осмысленных и полезных действий. То есть, сначала у такого человека накапливаются бесчисленные познания свойства чисто природные, которые служат для его адаптации к действиям природных и социальных обстоятельств, потока его совместного чувственного существования, которым он обретается как бы в некой такой внешней реальности, с иными сознаниями, таких же, как и он сам. И в каковом потоке ему представляется, что он некая такая автономная личность, обитающая совместно с иными личностями в этой самой внешней природной реальности. Вот как дети, посмотрите, они все хотят попробовать, потянуть, на зуб дернуть. Они изводят взрослых бесконечными вопросами. А что это? А почему это? А зачем это? Потому что, знаете, вот как человек голодный все ест, чтобы тело росло. Вот у них растет, накапливаются вот эти вот познания. И им все равно чего? То ли укусить лежащую куклу, то ли поймать червяка попробовать съесть, то ли выяснить у папы, а почему там небо голубое, а почему трава зеленая, а почему вода мокрая. И когда родители пытаются это объяснить, он тоже переходит к следующему. Важно схватить какое-то вот свое познание, напаковать. Но Господь воздействием своего божественного провидения на его сознание располагает все эти нахватанные побуждения так, чтобы они служили определенной пользе в жизни. То есть ребенок постепенно учится образовывать свои действия с окружающей реальностью. Он уже, если схватился за горячий там раскаленный предмет, он за него второй раз уже не схватится. Потому что он уже сделал выводы, что называется. И так в отношении всего остального. И вот Господь постепенно в отношении чисто внешних действий в жизни так располагает, что ребенок становится ступень за ступенью членом семьи, потом членом общества, учится ориентироваться в мире природном, вот что на улице происходит, в природных явлениях и так далее. Все эти действия у него проистекают на чисто животном уровне. И в этих действиях он, как ему представляется, не более чем просто говорящее животное, обитающее в мире стихий природных и ничем не управляемых случайностей. И в обществе, управляемом законами социальными, неведомого ему происхождения. И чтобы выжить во всем этом, он вынужден осмыслять и делать умозаключения из этих самых, накапливаемых им внешним постижений, познаний, памяти. Но при всем при том, невидимо для него, всеми, даже самыми мельчайшими его побуждениями и действиями, в этом потоке внешнего чувственного он управляем внутренним воздействием божественного провидения Господнего, которое вводит его в разумение побуждения от ассоциированных с ним добрых духов и ангелов, обретающихся в его разумении в побуждениях к познаниям различного рода. Вот все эти побуждения, которыми ребенок аж кипит, это на самом деле побуждение, связанным с ним ассоциированных духов. И эти побуждения, как сугубо практически полезным, так и вроде бы чисто абстрактного любопытства. Они у него идут на равных, он все хочет узнать. По каковой именно причине дети и подростки буквально одержимы желанием узнавать, пробовать и выяснять все время что-нибудь новенькое. Часто им совершенно актуально сейчас ненужные практически. Казалось бы, зачем ребенку знать, почему трава зеленая? А вот он все хочет знать. Потому что его побуждают вот эти вот ассоциированные с ним духи. Человек, понятное дело, этого совершенно систематического и полностью организованного воздействия на свое сознание, которое несет его, как река, неуправляемую лодку, совершенно в себе не замечает и думает, что это исключительно его автономная личность, как может коловращается в совершенно случайном и стихийном мире, руководствуясь исключительно своими собственными побуждениями, рождающимися в его индивидуальном и ничем и никем, кроме законов мертвой стихийной природы, неконтролируемом сознании. Хотя на самом деле, как нам об этом говорит латинское слово, все в его сознании управляемо изнутри Господом до самой мельчайшей детали, чтобы постепенно образовывать его в образ человеческий, как относительно его самых внешних сущих, так и сущих его в разумение и мышление в оном. Ибо Божественное провидение действует в побуждениях, которые принадлежат любви человека, и отсюда в его волительном, и ведет его в его собственном побуждении. А из этого побуждения уже в иное, которое имеет близкую сродственность с оном, посредством свободы. И так незаметно, что он совсем не знает о том способе, в котором оно в его сознании действует, и даже едва ли знает, что есть такая вещь, как божественное провидение. Все те, кто не размышляет об оных предметах, опираясь на откровение из божественного истинного сущего, все такие говорят в своем сердце, что божественного провидения вовсе не существует. Те же, кто колеблется в этом вопросе, утверждают, что божественное провидение действительно существует, но говорят, что оно лишь в общем, а не во всякой малейшей частности человеческого существования. И те, и другие, когда им говорят, что божественное провидение действует даже в самых незначительных событиях человеческой жизни, либо не обращают на услышанное внимание, либо относятся к этому вопросу без особого интереса. Те, кто не обращает внимания, отбрасывают оное и идут своей дорогой. Те же, кто уделяет ему некоторое внимание, подобно людям, которые идут своей дорогой, но при этом оборачиваются назад, просто посмотреть, нет ли там чего-нибудь. И увидев это, мысленно говорят: «Ага, а ведь так и было сказано». Некоторые из них также подтверждают оное, то есть действие божественного провидения в самых малейших частностях устами, но отнюдь при этом не приемлют этого сердцем, то есть не доверяют тому, что сами же подтверждают устами. И вот в этом-то потоке постоянных постижений из внешних чувственных образностей среди множества всего остального, относящегося исключительно к познаниям о чисто природном сущем, ну, от чисто практических до каких-нибудь природоведческих наук и так далее, и присутствует познание, относящееся к области сверхприродного и религиозного. Они как бы плавают в этом информационном потоке в виде письменных текстов, устных пересказов, но которые для человека чувственного при этом совершенно пребывают вне сферы его интереса, до тех пор, пока Господь не решит привлечь его внимание к онным познаниям посредством какого-либо ассоциированного с его разумением духа, который через природное у человека вдруг побуждает его побуждением к исследованию и осмыслению этой отрасли знаний природных и с побуждением к стяжанию оттуда определенного рода пользы. Пусть изначально и сугубо внешне чувственного свойства, вроде или же праздного любопытства, что же это такое, что же это оно нам говорит, что же там сказано, или же использование в целях репутации в обществе, вот политику хочется выглядеть религиозным, он рассуждает много о Боге, ходит в церковь, как их называют, стоит там со свечкой, но забывает об этом сразу же, как только выходит. Но все же это познание, потому что, чтобы пойти там, постоять со свечкой, что-то он должен усвоить, в нем осаждается. Или же для приобретения материальной выгоды. Скажем, кто-то решил, что копать он ленится, а вот пойду я стану священником. Или буду рассказывать там лекции, читать про Бога и так далее. Ну и буду на этом зарабатывать. Или же выгоды более внутреннего, чисто эзотерического свойства. Скажем, когда человек начинает интересоваться сверхсилами, экстрасенсорикой и так далее. И он интересуется этим исключительно для приобретения внутреннего могущества вот этого вот экстрасенсорного образа. А вовсе не интересуясь Богом как Творцом Вселенной и заповедями его жизни. И вот в процессе усвоения оных познаний человек такой часто становится неожиданно для себя самого вдруг наставляем оттуда Господом в предметностях, относящихся к осмыслению жизни посредством истинности, откровения, дарованного свыше, и жизни согласно с истинами, сущими оттуда, поначалу относящимися к его жизни внешней в обществе. То есть вдруг он задумывается, а может там что-то есть. А может, действительно, оно не зря, нам не все попы врут от жизни после смерти. И он начинает уже серьезнее задумываться. Он начинает глубже интересоваться, если есть Творец, то какой же он? А если да, то что вот он нам, вот у него есть Священное Писание. А что он в этом Священном Писании нам говорит? Чему учит? И постепенно его сознание путем вот такого побуждения вот этих ассоциированных духов, начиная логически осмыслять Писание и делать оттуда аналитические выводы, вдруг приходит к умозаключению, ну хотя бы к тому, что а вдруг он есть, то может быть стоит попробовать заповеди, а посмотрим, что из этого получится. Или же, о, ведь это же так морально, так человечно, так глубоко следовать заповедям. Может быть, это поменяет мою жизнь. То есть в нем начинает постепенно чувство простого любопытства превращается в любовь к истинному ради самого же истинного, то есть ради пользы жизни по этому истинному. При этом для такого человека нет и не может быть никакого такого Бога внутри себя или же откровения изнутри, из его собственного. Многие говорят, вот я не пойду в церковь, у меня Бог во мне, мне эти церковь не нужна, мне эти священники не нужны. Вот Бог говорит во мне, Он меня наставляет постоянно и так далее. Все, кто об этом самом Боге внутри рассуждают, игнорируя и презирая наставления внешнего религиозного откровения, все они глубоко заблуждаются и жестоко себя при этом обманывают. Ибо, как говорит нам латинское слово, итак, поскольку важно, чтобы рассеялась слепота, проистекающая из невежества, или же густая тьма, вызываемая отсутствием света, здесь позволено будет увидеть, один, что Господь никого не учит без использования определенных посредий, но опосредованно с помощью тех предметностей, которые находятся в пределах внешней чувственной достигаемости у человека. И при этом, второе, Господь так обеспечивает, что человек может быть преобразуем и спасаем духовно посредством тех познаний, которые он усваивает как свою религию. И третье, что для всякой народности Господь обеспечивает определенного рода общие средства для ее духовного спасения. То есть каждый народ имеет некое, так сказать, или нация имеет некое свое народное свойство, потому что все они представляют как бы единого человека, хоть они и воспринимают себя как автономные личности, но есть нечто общее, свойственное им. И поэтому Господь каждому дает ту религию, которая этому народу может подойти. Поэтому одни народы принимают одни религии, другие народы принимают другие религии. Скажем, то, что могло подойти для иудеев, Господь проповедовал как вот свое божественное учение, которое воплотилось в новое слово. Оно называлось этот период иудохристианским периодом или же апостольской церковью. А потом, когда в церковь натолклись совершенно дикие язычники, они все это там извратили, исказили и фактически уничтожили апостольскую церковь, превратив ее после Никейского собора в какое-то жалкое подобие христианства. Поделили Бога на три части и так далее. И естественно, что такое безумие не могло найти отзыва в других народах, особенно когда оно проповедовалось с помощью меча и административной власти. И вот среди вот этих аравийских племен появился Магомед, который читал и слушал наставления христианства, что-то другое, и начал проповедовать все это, приприел таким образом, чтобы оно могло войти в сознание людей, живших на Аравийском полуострове. И вот он после себя оставил Коран, который стал священным писанием и словом для людей этого Аравийского полуострова и тех народов, которые они потом захватили. И оно максимально соответствовало их качеству сознания. И поэтому они его приняли как свою религию. А так как там были внесены все заповеди, которые он заимствовал из Ветхого и Нового Завета, и Господь был признан как Сын Божий, хотя и только пророк, то эта религия их тоже спасает и приводит к духовному освобождению от зла и обеспечивает им свои мусульманские небеса в том мире. И точно так же можно сказать и обо всех других народах. Но более подробно мы с вами это разберем уже на нашем следующем занятии, если даст Бог, оно состоится. Поэтому на сегодня все. Аминь. Ага, пишут, что через 15 минут завершается. Ну, давайте попробуем, еще есть какие-то вопросы будут на 15 минут. А если сессия прервется, то я попробую снова возобновить, чтобы продолжить наши дальнейшие, ну, если будут еще какие-то вопросы. Ну, поэтому, если у кого-то есть вопросы, то давайте, задавайте их.
Да, на том занятии, я помню, был поднят такой вопрос о падении ангелов.
Угу.
А вот можно ли немножко больше осветить это, каким образом у ангела возможно такое падение? Если ангелы – это бывшие люди, прошедшие опустошение, то есть, в принципе, у них не должно быть такого понятия, как падение. Ну, может быть, там какие-то мелкие отклонения, но это разные вещи. И если существует такое падение, ангел попадает в ад, то здесь вообще вопрос стоит как, каким-то образом. Ну, непонятно, что происходит и почему у него нет возможности подняться из этого.
Ну, на эту тему у нас было целое занятие, вот почему, где были взяты цитаты из латинского слова. И, ну, это можно вернуться к этому занятию, там это будет подробно, но вкратце я сейчас это опишу, что чем отличается ангел духовного от ангела небесного. Ангел небесный имеет перцепцию своего собственного волительного, внутреннее постижение. Ангел духовный имеет новое волительное, которое засевается в его разумении, то есть в мыслительной части. И там это не его собственная новая воля образуется, а это засевается из благолюбия, образуется воля, которая принадлежит в нем исключительно Господу Иисусу Христу. И вот Господь Иисус Христос тоже дает определенного рода перцепцию из этой новой воли. Но эта перцепция сообразуется с его мышлением, которое несовершенно в себе, и приспосабливает к его разумению. И вот эта новая воля, которым Господь Иисус Христос фактически в нем живет, она в нем тем больше действует, чем больше засыпает его собственное волительное, которое он имел по наследству. То есть он, каждый ангел духовный, это отложенный демон. Вот в нем все, вот как мы говорили, дерево, где обрезаются постепенно дикие веточки, прививается веточка от дерева, от яблони Иисуса Христа, вот этого живого дерева, и постепенно заменяет крону. Но ангелы духовные некоторые начинают завидовать ангелам небесным. Вот почему те имеют такие возвышенные внутренние постижения? Потому что каждый ангел небесный живет собственным добрым. Это Господь в нем присутствует этим добрым, но оно проходит через его волительность, становится его как бы собственным. А ангелу духовного гения лишь присваивается божественное Господа Иисуса Христа, когда он в нем живет, если он по свободе воли выбрал дать Господу Иисусу Христу жить по его личному и как бы присваивать ему как его собственное. Но некоторых начинает обуревать зависть, как это было описано в латинском слове. И они думают, что мы такие хорошие, почему бы не можем жить своим собственным волителем. Они забывают, что их собственное волительное демонское, что они отложенные демоны. И вот тогда они хотят возбудить свое волительное, потому что оно что же принимает божественное доброе сущее? Только оно превращает в злое сущее, оно там извращается. И они будут то волительное, которое в них усыплено, потому что оно все-таки не отрезано, оно лишь усыплено. И тогда они отказывают Господу продолжать жить в них как ангелу духовному. Господь Иисус отходит. И тогда они начинают жить своим собственным молителем. А оно демонское. Из него идет демонская перцепция. И они превращаются в демонов ада и падают в ад после этого. Вот это вот было подробно описано, наверное, ну как бы ты пропустил это или забыл. Вот я приду домой, я специально вот разошлю ссылку на вот это занятие, где это было разъяснено цитатами из латинского слова более подробно. Но вкратце это то, что совершается, может произойти даже с ангелом духовным, который отложенный демон, если он захочет жить перцепцией из своего собственного волительного и жить по своему мертвому ветхому волительному, то есть будет в себе ветхого Адама. Вот для ангелов небесных такое невозможно. А для ангелов духовных, к сожалению, возможно и еще и как.
То есть изменение состояния ангела, это вот как по соответствию, там день, утро, вечер, ночь. Но это временное, да. То есть ангел может изменить... потерять свое состояние, такое высшее состояние, которое является как бы утром. И то есть может он пасть до вечернего состояния, потом опять возвратиться.
Вот это он,
граница.
Он, это главное, чтобы он не впал в ночь. То есть он может впасть в вечернее состояние, но оно переходит потом в утреннее. Но вот если он впал в ночь, то возможности, это вовсе не факт, что он еще когда-то сможет вернуться в ангельское состояние. Вот для ангела нужно проскакивать это в себе, когда его старая особь начинает, любовь, старая ветхая начинает звать его назад. Когда он начинает забывать, что он отложенный демон, что он ангел только исключительно из милосердия Господа Иисуса Христа, которое своим божественным человеческим его извлекло в мире природном из его ветхого из его ветхой природы и дала ему новую человеческую жизнь. Вот он стал Сыном Божьим. Но не он стал Сыном Божьим, а его ветхий Адам усыпился, и Господь, как новый Адам, в нем живет вот этой вот новой жизнью, которая принадлежит исключительно Господу в нем, но присваивается человеку как его собственное.
Спасибо. Если будет возможность, пришли, пожалуйста.
Да, конечно, я сегодня же попробую это прислать.
Спасибо.
Кстати, очень интересно, я вот пару, может быть, неделю тому назад взялся, заглянул в книгу Бема «Аврора или утренняя заря в восхождении». Так вот, в отличие от его, допустим, «Христософии» и так далее, это книга чисто откровенческого плана. И вот там Бема четко, у него отец рождает сына в творении. Вот он фактически подошел к тому, что потом будет дано в откровении новой церкви. И вот там он описывает через семь духа Божиих или через семь состояний человеческого сознания, как Люцифер или же старое человеческое падает в сознание у человека, и как оно заменяется новым человеческим или же и человеческим Иисуса Христа, которого Отец рождает в творении. Я, честно говоря, вот был просто поражен, вот насколько сильны параллели. То есть я бы в определенном смысле сказал, что вот эта книга «Аврора или утренняя заря восхождения», это вот как Иоанн Креститель был притчей Иисуса Христа. Вот точно так же эта книга приуготовляла умы для второго Господнего пришествия. И вот там это так хорошо описано через вот эти вот семь духов Божьих, как меняется сознание человека. Но я не призываю вас как бы идти и читать эту книгу, но меня это как бы очень порадовало. Ну, может быть, еще какие-то будут вопросы? Ну что, если нет, то тогда, может быть, завершим наше занятие. Хорошо. Давайте завершим наше сегодняшнее занятие Господней молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.